Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Наші вітання усім, хто біля приймачів і хто стежить за відеострімом. Це програма «Запитання-відповіді за Біблією». В нашій студії Олексій Волченко. Олексій Анатолійович, вітаємо вас.
Добрий день.
Ми не будемо затягувати із початком. Вже є перші телефонні дзвінки, але все ж таки нагадаємо координати для наступних питань, які можуть звучати у прямому ефірі. 067-123-7575. І іще один номер телефону, який допомагає нам чути вас. Це номер 383-67-28, код Києва 044. Із Харкова уже є телефонний дзвінок. Ми зустрічаємо в ефірі Івана. Доброго Божого дня, Іване. Слухаємо вас уважно.
Слава Ісусу Христу. Привітують вас, город Харків. Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Исход 4 глава из последних стихов. «И остановившись на ночле, Господь хотел убить его». Почему Господь хотел убить Моисея? Спасибо.
Це книга «Выход» чи книга «Буття»?
Це «Исход». Так. Спасибо большое за вопрос. Дорога на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. И тогда Сепфора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала: «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь. И тогда сказала она: «Жених крови по обрезанию». То есть, о чем здесь может идти речь? В основном, комментаторы сходятся к такому мнению, что когда родились у Моисея дети, то как бы Моисей хотел обрезать этих детей. Но Сепфора не очень этого хотела. Вот. И как бы так это и осталось. И когда Моисей пошел все-таки в Египет, выводить людей из Египта по воле Божьей, то по дороге остановил Господь Моисея, ну или всю семью Моисея, и Моисей был уже ослаблен и уже умирал, и Сепфора очень хорошо знала,
чему?
По какой причине это происходит. Там не было какой-то дискуссии, то есть она, пока дети были, вот, жили, росли, она всегда это знала, что она не права перед Моисеем, что она не обрезала или не согласилась с тем, чтобы совершилось обрезание над ее детьми. И поэтому, когда Господь поражал Моисея, так скажем, то она очень хорошо это знала и быстро-быстро совершила обрезание. И поэтому Моисей остался жив и пошел исполнять волю Божию. Мы, кстати, не знаем в Писании, что Сепфора с детьми вошли в Египет вместе с Моисеем. Судя по всему, они вернулись.
Телефонний дзвінок іще один маємо із Хмельниччини цього разу. Олег на зв'язку із нами. Ми вас вітаємо в ефірі. Олеже, доброго дня.
Алілуя, слава Господу. Я дякую за те, що ви відповідаєте дуже, те, що потрібно для нас. Ви знаєте, таке питання. Ісус, Господь наш, коли після вечері він сказав, проломив хліб і сказав: «Їдіть, це тіло за вас ломімоє». Та Матфія 26:26. І потім взяв чашу і сказав: «Це кров Нового Завета, пейте із нього всі во оставлення гріху, пейте із нього всі». Це всі апостоли или всі люди, які увірували в Ісуса Христа. Амінь.
Дякуємо за запитання.
Спасибо большое за вопрос. Ну, конечно же, мы в лице апостолов или участников этой тайной вечери, конечно же, принимаем всех людей, которые примут жертву Христа, уверуют в Иисуса Христа, соответственно, примут жертву Христа и примут искупление. Поэтому, конечно же, предполагал Иисус, когда Он говорил апостолам, что пейте из нее все, потому что следующая строчка написана так: «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». То есть, за многих изливаемое, это понятно, что Иисус говорил не тем 12 апостолам, которые были с Ним, а Он за многих предполагал, что через апостолов это учение Евангелия спасения достигнет многих людей.
Як ви можете пояснити такий вірш? «Коли хто приходить до мене і не зненавидить свого батька та матері, дружини і дітей, братів і сестер, а до того і своєї душі, той не може бути учнем моїм». Це Євангеліє від Луки, 14 розділ, 26 вірш. Саме слово «зненавидить», воно уже стає у протиріччя із законом. Тобто виходить, що якби Ісус наголошував на тому, що люди мають зненавидити своїх близьких, що він їх наштовхує на порушення закону, тому що перед цим він звинувачував або картав, так скажемо, картав тих, хто не виконує закон. Що це слово, його по-іншому треба розглядати, зненавидіти своїх близьких?
Тут треба поставити акцент. Це принципіально, треба поставити акцент. Йде річ о том, що хто не возлюбит, так скажем, меня больше, чем отца, мать, жену и детей, тот не достоин меня. Да, вот можно так рассуждать. То есть идет речь о том, что мы должны возлюбить Бога более, чем все земное. Потому что, Бог есть Дух, и поклоняющиеся Богу должны поклоняться в Духе и в истине. Все земное — это отец, мать, дети, дома, земли, страна. Это плотское, которое как бы нас держит и удерживает от духа, отвлекает от духа, потому что, забота о семье, доме и так далее. Это всегда, суетное... Суетное это дело, так скажем. Хотя это нужно, и по закону нужно заботиться. И кто не печется о своих, особенно о домашних, тот хуже неверного, то есть хуже неверующего. То есть надо заботиться, надо беспокоиться, надо обеспечивать. И каждый мужчина или глава дома должен обеспечивать всю семью, чтобы они были сытые, обутые, одетые, защищенные, сохраненные. Это действительно нужно. Но если Если эта забота о доме поглотит человека полностью, 100%, что он потеряет Бога, потеряет присутствие Божие, то зачем это Богу? Потому что тогда и дети его не будут слушать Писание, не будут молиться Господу и не будут искать Его, и потеряются тогда, и Он потеряется, и дети Его потеряются. Поэтому тут идет речь об акценте, что Бог в первую очередь, семья во вторую.
Пріоритетність, любові та вірності йому. Телефонний дзвінок із Харкова. На зв'язку із нами Лідія. Ми вас вітаємо в ефірі. Доброго дня. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня, Олексій Анатолійович. Я хочу зачитати несколько стихов із 1 Тимофія, 3 глава. В ту суботу жінка задала вопрос. Ходил священник по домам, как бы благословлял, но он был в нетрезвом состоянии. И она как бы совета просила. И ей вы ответили 7 главой Матфея, что мы не должны осуждать. Но я считаю, что там осуждения не было. Здесь написано так. Если кто епископа желает, доброго желает, но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, чоломуден, благочестив, странолюбив учитель, не п'яниця, не бійця, не користолюбив, ну туди-сюди. А потім і про діакона сказано, от восьмим стихом. Діакони також повинні бути чесні, не двоязичні, не пристрасні к віну, не користолюбиві. То я думаю, ага, і десь же я вичитала 2 Тимофію 3,16, що писання богодуховно, полезно для навчення, облічення, справлення, для наставлення в праведності. Вот это я хотіла би встановитися на облічення. Ми повинні облічати, вот, согрішаючого, ну, з любов'ю, так теж написано в Слові Божій. 1 Тимофію 5,20, согрішаючих облічай.
Пані Лідія, можна у вас запитати, у нас є обмеження у часі. Ваше питання конкретно звучатиме як? Ви можете його проговорити одним реченням?
Я думаю, смотрите, мені просто непонятно. Ведь вона його увидела в нетрезвому состоянии, обоїх. Вот. Ну, і он то, не, ну... Не должно ж так быть, щоб он, да ще до мам ходив, благословляв, так вона говорила. І вона говорить, як поступить? От видно, що то ж неправильно он делает. Ну і сослались на ответ Матвія 17.
Тепер зрозуміло. Пані Лідія, ми вам дякуємо за дзвінок.
Ну, ответ у нас був такий, да, спасибо большое, да. Не судить, это безусловно, но ответ больше акцентировался на то, что надо молиться за него. И мы говорили, что мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. То есть надо молиться за него. И насчет обличения, да, то есть вот написано... Иуды написано «со страхом спасайте». Написано на самом деле не «страхом спасайте», а «со страхом спасайте», чтобы и вам не оскверниться грехом, грязными одеждами. Почему? Очень, вы знаете, духовный судит обо всем, а о нем судить никто не может. А душевный не принимает того, что от Духа Божьего. То есть, вы знаете, это все очень тонкая грань. Очень тонкая грань. Нам по плоти всегда хочется судить. Плоть хочет судить. Плоть – это судья. Она хочет судить. А вот помиловать, а вот покрыть, да, любовь долготерпит, милосердствует, все покрывает, не гордится, не превозносится, а вот покрыть. И вы знаете, я все равно хочу прочитать Иова 36 глава. Написано, Бог говорит: «Я вывел бы тебя из темноты на простор, где нет стеснения, и где поставляемое на стол твой было бы наполнено туком». Ну, то есть благословение было бы в доме, и Бог вытащил бы тебя на простор. «Но ты преисполнен суждениями нечестивых». Суждение и осуждение близки. И вот, вы знаете, можно... как бы не осуждать, а рассуждать. Но у Господа вот эта грань, суждение и осуждение близки, настолько тонкая, что мы думаем, что мы знаем, а Писание говорит, что даже мы этого, даже, ну, это очень тонкая грань. И следующий стих говорит: «Да не поразит тебя гнев Божий наказанием, большой выкуп не спасет тебя, даст ли он какую цену твоему богатству, ни золоту, никакому сокровищу. И не желай той ночи, когда народы истребляются на своем месте. Берегись, не склоняйся к нечестию, которую ты предпочел страданию. Бог высок могуществом своим». Итак, берегись, не склоняйся к нечестию осуждать священника. Да, выпивший, да, неправильно он поступил, да, плохо сделал. Но берегись, не склоняйся к такому нечестию, которое ты предпочел страданию. Лучше бы ты страдал сам втихаря и думал: «Господи, благослови его», но не осуждайте, не осуждайте. Священнослужители, не осуждайте. Очень большая просьба, просто мольба ко всем вам. Не осуждайте священнослужителей, кто бы они ни были, с какой бы конфессии они ни были. но не осуждает.
Ну, а можна ж підійти потім до священика і сказати там: «Батюшка, ви минулого разу до нас заходили, ви знаєте, я вже в своїх думках трошки нагрішила через…»
Можна тільки один на один, без свидетелей, без нічого, прийти к нему і сказати, і розкрити йому своє серце. Звісно, можна.
Дякуємо за відповідь. Ще один телефонний дзвінок. Доброго Божого дня. А тому, хто до нас дозвонився, ви зараз в ефірі, ми вас слухаємо.
Доброго Божого дня.
Доброго дня.
Таке питання. Друге послання Івана Богослова. Старець, вибраній пані і її дітям. До кого звертається Іван Богослов? Щиро дякую. Хай вас Бог благословить.
Дякуємо за
запитання. Спасибо вам большое. Спасибо. Ну, судя по всему, мы не знаем, во-первых, тут не написано, к кому он обращается. Ну, есть такие варианты, что это, возможно, какая-то женщина, которая знакомая была Иоанну и у которой собиралась церковь. А, возможно, это и есть церковь, ну, то есть избранные госпожи и детям ее, которых я люблю. Ну, то есть избранная госпожа – это церковь, а дети ее – это, ну, которые члены, так скажем, церкви. И такое есть толкование. Вот. Но, возможно, это конкретное физическое лицо, которое Иоанн писал это послание.
Ще телефонний дзвінок із Дніпропетровщини. Віктор на зв'язку із нами. Вікторе, ви зараз в ефірі, говоріть, будь ласка.
Доброго Божого вечора. Там моє запитання у вайбері. Вікторія писала, донька. Будь ласка, озвучте.
Не дочекалися. Дякуємо. У нас тут пріоритетність іде в першу чергу із дзвінками, а потім у порядку черги ми озвучимо ті питання, які у нас сипляться через вайбер і через скайп. Тоді по черзі, якщо слідувати чергою, питання таке. Чи знав Бог, що Адам і Єва його не послухають, з'їдять із дерева пізнання?
Спасибо большое за вопрос. Вопрос огромный. Но если коротко, конечно же, знал. Бог от начала знает, что будет в конце. Безусловно. И ответ, можно так сказать, Римлянам 11:32. Давайте прочитаем. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». То есть мы видим, что Бог всех заключил в непослушание. То есть Бог знал, что будет этот змей, что этот змей искусит Адама и Еву, что они съедят от плода и что они согрешат. И все это нужно было для того, чтобы самому Господу, Творцу неба и земли, прийти сюда, воплотиться в человека Иисуса Христа, взойти на крест, искупить все грехи всех людей и воскреснуть, и вознестись в небо, и дать каждому из нас спасение через веру, для того, чтобы всех помиловать. И дальше написано: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень, либо кто был советником Ему? И кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему Ему слава вовеки. Аминь». Невозможно это понять, это бездна богатства и премудрости, это непознаваемо умом вот так вот полностью, это через откровение.
Прошу ответить на такой вопрос. Может ли верующий совершить вечерю Господню дома без служителей, если нет возможности быть в церкви? Есть свидетельства, что осужденные за веру совершали хлебопреломление, не имея вина, и заменив его водой. Спасибо за ответ, Елена.
Спасибо большое. Спасибо. Конечно же, хлебопреломление или причастие, согласно первого послания Коринфянам, 11 главе, говорится о том, что причастие – это когда мы вместе. То есть, когда мы причащаемся к крови Иисуса Христа вместе. И вот Павел пишет таким образом. Далее, вы собираетесь так, что это не значит вкушать вечерю Господню. Ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у вас нет домов, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам, похвалить? Не похвалю. Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус, ту ночь, которую предан был, взял хлеб, возблагодарив, преломил, примите, едите сие из тела мое. То есть мы видим, что Павел говорит в 1 Коринфянам, что причастие, то есть когда мы собираемся вместе, мы причащаемся к телу Христовому, потому что первое послание Иоанна, 1 глава, когда мы имеем общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом, а ваше общение с нами, то тогда кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Это так и есть. Но у причастия есть две грани. Грань первая – это когда мы причащаемся вместе, друг к другу, друг с другом, ко Христу. Но когда нету никого, ну нету, так получилось. Ты один ночью, 3 часа утра, и сатана одолевает сомнениями, мыслями, страхами, и тебе просто хочется причаститься к Иисусу Христу. И если ты один, совсем один, то ты можешь причаститься, в этом ничего плохого нету или неправильного, ничего в этом нету. Ты в молитве, в благоговении причащаешься к крови и к телу Христа, сам самостоятельно причащаешься, и это тоже нормально, и это не заменяет одно другое, но просто если нету братьев, ну нету, ну так получилось, то можно и так причаститься.
Олексію Анатолійовичу, час вичерпано. Ми говоримо до наступної зустрічі. Дякуємо всім нашим радіослухачам, хто доєднався, хто озвучував питання. Олексій Волченко давав відповіді на них. Підписуйтесь на канал Світлого Радіо, ставте вподобайки, поширюйте цю програму, поки це можливо робити. Ну і заздалегідь можете писати ваші питання. Олексію Анатолійовичу, до наступної зустрічі.
Спасибо, до свидання.
Вопросы и ответы по Библии. Дважды в неделю, каждую среду и субботу в 16:00.